17:48 в Москве. Антон Долин вновь пришел к нам в студию. Антон, привет.
Привет.
Ну, сегодня будем говорить о такой теме, с одной стороны, тяжелой, с другой стороны, трудно поверить, что уже 25 лет прошло, путч августовский 91-го года. И как эта тема отражена в кино? Тогда-то, наверное... С одной стороны, вроде бы снимали, а с другой стороны, совсем не до этого было. Потом вроде тоже снимать можно было, да не особо снимали. Ты лучше... Я не могу вот ничего припомнить такого прямо выдающегося о путче.
А потому что ничего не снимали. Путч — это такая точка, очень специфическая, болезненная, хотя вроде бы это момент исторический для России. И мне кажется, вне зависимости от того, какому лагерю, если есть эти лагеря вообще, принадлежит человек, наверное, он согласен, что момент, когда закончился СССР и началась новая Россия, это и есть путч. Вот эти три дня. Поворотные три дня, за которые погибли три человека. И, с одной стороны, это очень символические цифры, да, эти тройки, которые, кажется, какой-то мифологии, сказкам нас отсылают. И вроде бы это потрясающий финал гигантской империи, который не оказался кровавым, и, с другой стороны, эта ритуальная кровь все равно пролилась. Так и не определились, как к этому относиться. Вообще, хорошо это было или плохо? Наступили какие-то лихие 90-е или, наоборот, свобода? А хорошо то, что кончился СССР или нет? И получилось, что это очень мало задокументировано. Какие-то книги об этом есть. А в кино... В прошлом году вышел фильм, совершенно выдающийся, я считаю, документальный. Это единственный фильм, собственно говоря, о путче. И в нем путча тоже нет. Он называется «Событие». Это очень хорошо его название и то, что там на экране, отражает, собственно, парадоксальность нашего отношения к путчу. Сергей Лозница, замечательный режиссер-документалист, собственно, не снял ни одного кадра для этого фильма, а собрал материал, который никогда не выходил на экраны. Материал, снятый документалистами ленинградскими. В три дня путча в Ленинграде, собственно говоря, который еще тогда не стал Петербургом снова. И они снимали, очевидно, ожидая гражданской войны, кровопролития, каких-то ужасов. Этого не произошло. Так этот материал остался похороненным. Сегодня то, что ничего не произошло, вот это колоссальное скопившееся в народе ожидание события и отсутствие этого события, с одной стороны, колоссальные перемены, с другой стороны, отсутствие перемен, и даже то, как там показывают, как снимают красный флаг и... Триколор появляется, а при этом фильм черно-белый. И мы эти цвета не различаем, не разделяем. Мы только воображаем себе. Все это глубоко символично. Замечательная эта картина. Ну, по понятным причинам, как архивный документальный фильм, конечно, проката никакого у него быть толком не могло. Но вот завтра будет фестиваль «Остров 90-х». Я о нем уже рассказал в нашем эфире. В музеоне. И там будет показ этой картины события. Я буду, собственно говоря, ее предварять. Но я хотел сегодня немножко поговорить о другом. Я хотел вспомнить киноконтекст этой эпохи. Те фильмы, которыми тогда, собственно говоря, жила Россия. Потому что, ну, есть...
Но это были своеобразные фильмы, этих фильмов было немного, и вообще все говорят, что тогда для кинематографа нашего это был очень-очень трудный период, пожалуй, наверное, самый трудный.
Вот ты удивишься, я сейчас изложу абсолютно противоположную точку зрения. Попробую ее доказать. Значит, конечно, многие фильмы того времени забыты, но по количеству значимых фильмов их было ничуть не меньше, чем... Сегодня, в прошлом году, 5 лет назад, может быть, даже и больше. То есть, если мы просто возьмем, есть в Википедии такая страничка, все фильмы России или все фильмы СССР за такой-то год, то мы увидим, что тогда разнообразие было потрясающее. Мне кажется, что рубеж 80-х-90-х, это было единственное, подчеркну, это единственное время в истории отечественного кинематографа, когда все еще существовала советская система проката, она еще не успела распасться. До середины 90-х она практически жила. Ну, худо-бедно, все хуже. А... Режиссеры снимали все еще в советской системе производственной, но уже были сняты все идеологические запреты, и можно было снимать что угодно, как угодно и о чем угодно. И, собственно говоря, это был единственный короткий период, когда кино говорило людям правду, и люди смотрели это кино массово, и им жили. Вот скажи, ты можешь вспомнить хотя бы один фильм за последние там, 15-20 лет, который... произвел бы такой же эффект на людей, как «Маленькая Вера» когда-то. Можно ли эффект «Груза 200», «Брата 2» или «Левиафана» сравнить?
Я думаю, что все-таки этот эффект связан не только с фильмом, а прежде всего, наверное, с тем временем, которое было.
Совершенно верно.
Со временем перехода от того, что было нельзя, к тому, что стало
можно.
Так вот,
наступило совпадение. Именно в этот стык 80-х и 90-х произошло совпадение времени кино и зрителя. До этого совпадения полностью не было, потому что огромное количество картин просто не могли быть сделаны. А многие сделанные, как фильмы Киры Муратовой или Тарковского, или Сокурова, они делались и клались на полку. Они не доходили до широкой публики или вообще до публики не доходило. После же этого, начиная года с 94-го, люди снимали кино, но негде было показывать и некому. И люди были опьянены к этому моменту, зрители. Они были опьянены другим. Видеокассетами в каждом салоне, которые можно было и на каждом углу. Можно было смотреть западное кино, наконец-то. И все плюнули на российское. В 90-м, 91-м, 92-м году этого еще не произошло. Именно этот магический момент стыка, собственно говоря, кинематограф и поймал. Поэтому, когда говорят, тогда не было по-настоящему кино. 88-й год. Это «Маленькая Вера», «Воры в законе». Сейчас, наверное, уже не помнят этот фильм.
На него стояли очереди. Люди старшего поколения или среднего поколения помнят хорошо.
«Игла» с Цоем. И «Дорогая Елена Сергеевна», еще живого, можно сказать, молодого и активного Эльдара Александровича Рязанова. И «Слуга» Абдрашитова и Мендадзе. И нашумевшая трагедия в стиле рок. И последний кинофильм Марка Захарова «Убить дракона». И «Меня зовут Арлекино» нашумевший. И последняя предсмертная картина Параджанова «Ашик Кериб». 89-й год. Это «Астенический синдром». Шедевр Киры Муратовой. «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале. И я помню, как я смотрел его подростком тогда в кинотеатре. Мне было 13 лет, и там сцены с матом впервые в российском кино. Сцена с обнаженкой, это было совершенно невероятно. Был полный зал. Огромное количество людей смотрело. Сейчас нам кажется, Кира Муратова, авторское кино. Ну, фестиваль, да, но кто это смотрел? Огромное количество людей тогда, в 89-м году, это смотрели. «Интердевочка», 89-й год. Тема вот этой валютной проституции невероятно, да, и приход и этого режиссера, и актрисы Яковлевой. Все это происходило. Соловьев с фильмом «Черная роза. Эмблема печали. Красная роза. Эмблема любви». И вдруг Глеб Панфилов, который делает картину «Мать» по Горькому, совершенно другую, чем в советское время, «Сын Чуриковой», с молодым Дмитрием Певцовым. Фильм получает приз на фестивале в Каннах. В этом же году приз на фестивале в Каннах получает «Такси блюз». В этом же году «Золотую камеру» в Каннах получает «Замри, умри, воскресни». В мире такого внимания к российскому кино ни до, ни после не бывало. Было внимание к одному режиссеру, Тарковскому, до этого, условно говоря, к Эйзенштейну. Но вот я называю их нескольких, в том числе Каневский, который сделал фильм «Замри, умри, воскресни». Он был дебютант, никому неизвестный человек. И приз сразу. 90-й год. И, конечно, те фильмы, которые были на экранах, собственно, когда был «Пуч». «Бакенбарды». Помнишь ли ты такой фильм? Совершенно потрясающий, сделанный Юрием Маминым, автором фильма «Фонтан». Тоже вся страна это все смотрела. «Духов день». Первый фильм Сельянова, который был тогда режиссером, а не продюсером. «Такси блюз» пресловутый. «Так жить нельзя», Говорухина. В общем, публицистическое кино.
Не знаю. Ты знаешь, вот мне кажется, что ты сейчас продолжаешь перечислять фильмы, и степень не их качества и того, насколько этот фильм нужно посмотреть, но число людей, которые их посмотрел, по сравнению там, с той же «Маленькой Верой» или теми фильмами, которые ты упоминал непосредственно после нее, существенно ниже.
Это действительно так, и связано с тем, что по мере убывания СССР убывал и прокат, он начинал разваливаться. Коммерциализация всего приводила просто к закрытию кинотеатров, к уменьшению количества экранов. И это не речь не шла о интересе зрителя к кино, а об объективной, собственно говоря, ситуации
и того, вот, сколько было. И вот что касается видеосалонов, в которых, конечно же, такие фильмы не показывали, а показывали только западное кино, по
конечно.
Моим ощущениям, я пытаюсь сейчас вспомнить, в каком году они появились, по-моему, в 90-м они уже существовали.
Конечно. Это и был момент начала видеопроката в широком смысле, и видеопрокаты, и продажи видеокассет, разумеется, только пиратских. Еще легальный прокат западного кино не начался. И видеосалоны, куда люди приходили, не имеющие своего видеомагнитофона, смотреть видео. Я сейчас помню, хотел смотреть фильмы с Брюсом Ли и с Чаком Норрисом.
Вот в основном
в том
там,
же самом,
да.
89-90-м
репертуар
году.
Репертуар был именно такой.
Да. Тем не менее, тогда был заложен фундамент теперешнему российскому кино. 91-й год — это, например, фильм «Любовь». Дебют Валерия Тодоровского. Он начинается с этого года. Или Дмитрий Месхи фильмом «Циники». Начинается в 91-м году. Хотя одновременно с этим, например, снимается «Виват Гардемарины», то есть некая имитация продолжения советского кино есть, но все более слабое. А Никита Михалков, между тем, снимает фильм «Урга»,
несмотря на весь распад, развал, и получает «Золотого льва» на фестивале в Венецию. Мир продолжает смотреть российское кино. И в этом же самом 91-м году одновременно с путчем происходит на самом деле. Теперь уже смешно о ней говорить, теперь это кажется незаметным. Сексуальная революция в советском кино, а оно все еще советское. В этом только году, в 91-м, просто хочу перечислить название, это забавно. «Брюнетка за 30 копеек», «Секс-сказка», «Грех», «Дом свиданий», «Темные аллеи», «Семь дней с русской красавицей» и, наконец, главный хит «Обнаженная в шляпе». Его смотрели очень массово. Хотя это абсолютно, конечно, пустяшное кино. В общем-то, никуда не годное. Я уже не говорю о великой дилогии «Бабник», вышедшей, соответственно, в 90-м и в 92-м году. Тоже, в общем-то, то, о чем представить себе комедию там еще в 85-м, 86-м году, абсолютно невозможно. Это непредставимо. Вот. И таким образом... Конечно, 91-й год, 91-й, 90-й, 92-й — это момент пика свободы отечественного кино. И момент осознания, который дальше пришел в другие области, не только кинематографические.
У нас вот 20 секунд буквально. Как ты считаешь, правильно этой свободой воспользовались?
Нет, ей не научились воспользоваться. Она была слишком неожиданным и огромным даром. Но фильмы остались.
Наш кинообозреватель Антон Долин.